Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио психолог приюта для женщин в трудной жизненной ситуации «Нечаянная радость» Татьяна Хаджаева. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Предлагаю сегодня поговорить о том, как образ, фигура матери и отца влияет на нас или на наших детей. Да, все это взаимосвязано. Наверное, начнем с того, насколько важно, да, мать и отец мы вроде как бы знаем, но вот конкретно, так сказать, в конкретных тезисах, что мама для ребенка, кроме вот этих вот изначально базовых потребностей, да, когда там покушать, переодеть, успокоить, это все понятно. Но потом все равно мы знаем, что мама — это вот что-то такое святое, важное, и даже когда очень болезненные отношения, все равно ребенок тянется, и вот эти бесконечные истории, да, когда мама как-то грубо реагирует или вообще никак не реагирует, а ребенок все равно снова и снова тянется, да, уже взрослый. Вот. Что вот это. Фигура, это значит?
Мама, ну, в буквальном смысле для ребенка весь мир, да? 9 месяцев буквально вообще, да, на 100% весь мир. Дальше для младенчика, опять же, себя от мамы не разделяет, да, совсем лялечка. Потом начинает потихонечку себя в этом мире осознавать как что-то отдельное, но связь с мамой, она остается прям, ну очень-очень-очень долго. Да? Вплоть до того, что мы порой говорим, что так эта связь и не разорвана, да, и уж к 40 годам пора бы уже от мамы отлипнуть. Вот, ну, таких до смешного, да, доходит. Хотя это на самом деле не смешно, а трагично. Значит, мама-папа - это основной образец, с которого ребенок берет, в принципе, образцы поведения. Да? Что и как в этом мире делать, как реагировать на этот мир. Прежде всего, мама, ну, давайте так, папу тоже не сбрасываем. Папа, это,
кстати,
тоже очень важно.
Правда или нет, что, по-моему, до 3 лет я считала, что в поле зрения, так сказать, отца и ребенка они друг у друга не особо отсвечивают?
Ну, не доказано.
Не доказано.
Не доказано. Тут вопрос, опять же, как это все измерять, да? Мы привыкли, что мама сконцентрирована на ребенке. И привыкли это не потому, что сейчас давайте будем там ругать, что у нас неполные семьи, и вот эта вся история. Нет, это всегда так было. То есть мужчина на заработках, кто занимается детьми до 3 лет?
Ну,
мама.
Да, конечно.
В 3 года его уже там дальше привлекать можно к какой-то там деятельности папиной.
Да, потому что вот эта вот деятельность совсем с младенцем, папа часто просто, ну, не может действительно покормить грудью, еще что-то сделать.
Папа не может. Более того, сейчас такой, знаете, момент, который очень не любят сторонники там всякого равноправия и прочего, да. У нас некоторые вещи гормонально обусловлены. Вот есть исследование, что наш с вами женский гормон эстроген, да, то есть у женщины его побольше. Больше. У мужчин он тоже есть, но его там поменьше, да, в норме, если мы про здорового мужчину говорим. Вот, у женщины, особенно у женщины рожавшей, кормившей, да, вот в процессе, вот когда у нее лялька, у нас этого гормона достаточно много. И он отвечает за такие важные материнские, как это сказать, способности, сверхспособности. Во-первых, это эмпатия, то есть умение считывать эмоции, в том числе эмоции бессловесного существа.
Ну да, мама знает все 15 оттенков плача своего
ребенка. Да,
конечно.
Это гормональная история. То есть, когда мы говорим, что папа, он там суровый и бесчувственный, у этого есть обоснование чисто вот такое, ну, половое, да, как
Но
бы.
Тут еще ведь такой момент, что если папа целый день на работе, то вот эти вот оттенки и плача, их
тоже
нужно хотя бы опытным путем замечать и классифицировать.
Конечно.
А если он
и
целый день
тоже
отсутствует, когда у него время это делать?
Вот, то есть у нас это и предрасположенность есть. У меня, когда девочки, да, там беременные переживают, а как я там, я не знаю, что ему нужно. Я говорю, ты вот поверь, у тебя уже природой все устроено. Вот так, чтобы ты своего ребенка понимала. Это просто вот уже есть. Это предрасположенность. Еще у нас эстроген, он за многозадачность отвечает. То есть смотреть сразу в 10 сторон и при этом суп варить, это мы можем. Вот. Это тоже сюда. Вот. Поэтому, да, порой папам бывает сложно усидеть там с детьми. Но, опять же, это навык. Папы тоже этому прекрасно учатся. И сколько знаем этих историй, когда у нас меняются роли, когда мама на заработках, а с детьми сидит папа. Сейчас современный мир это у нас вполне позволяет. И папа будет точно такой же супервнимательный, лучше чувствовать и понимать своего ребенка. Я вот даже такой момент вот наблюдаю в близкой мне семье. Да, ну вот правда, мама зарабатывает, папа тоже работает, но в большей степени именно папа, папина дочка, все. Да? И он ее прекрасно понимает, если утешить и поддержать, это именно папа. Вот, то есть есть этот момент. Так вот, что мама, папа для ребенка? Это две значимых фигуры. Я бы все-таки сказала равнозначных. Но тут вопрос в том, насколько они перетаскивают каждый на себя одеяло, да, если папа самоустраняется, ну, то тогда мама у нас становится ключевой фигурой, да. Две фигуры, с которых ребенок считывает, а как реагировать на этот мир.
Хорошо, а давайте вначале, угу. Вот еще в начале рождения ребенка, угу. Когда папа работает, мама занимается больше с малышом, просто вот так вот обстоятельства складываются, и у мам у некоторых возникает страх, да, он не привыкнет к тебе, он тебя будет плохо знать, потому что ты редко берешь его на руки. Вот угу. Насколько это действительно оправдано?
Даже не знаю, потому что на самом деле, если папа просто приходит с работы и хотя бы там обнял, поцеловал ребенка, ну, уже норм, да. Но лучше, конечно, чем больше общения этого, тем лучше. Вот. Страх, ну, я думаю, что не очень оправданный. Я думаю, скорее, это больше манипуляция. Угу. Давай уже займись уже ребенком, ну, да. А то он тебя в лицо не знает.
Вот. Да, да, да.
Больше манипуляция, но папы, которые слушают сейчас, все-таки призываю, действительно, общайтесь с ребенком. Да, ему очень, папа тоже очень нужен, и девочке, и мальчику.
А вот, кстати, очень так интересно, что если мы послушаем детей из нормальных полных семей, где угу. и мама, и папа включенные, да, которые уже угу. сейчас взрослые, их спросишь, они, может быть, даже так сразу и не сообразят вот этот вот вклад, которые внесли, там, например, папы, да, или там, ну, как-то вот сразу
по-разному,
потому что
да,
для них это как бы само собой разумеющееся, у них есть эта функция изначально априори, да, вот. А вот те, у кого нет, вот они очень остро перечислят все пункты, где папу не хватало.
Да. Есть прямо ситуации, когда именно вот мужское внимание, мужская поддержка, она прям нужна.
А вот, кстати, почему так вот, да, если мама очень включенная, очень внимательная, заботливая?
А у нас забота разная. У нас, вот опять же, да, если возвращаться, я очень люблю всякие гормональные, химические всякие штуки, да, которые у нас в организме уже прописаны. Вот даже если к этому возвращаться, да, мамина забота – это предотвратить, да, то есть чаще всего мама что делает? Там, не дает ребенку упасть. Вот это надень шапку.
Да, да? Да,
да. Мамина задачка предотвратить. А папина забота – это активная защита. Это активные игры. Это научить, как падать. Да?
Да.
Это какие-то такие околоэкстремальные штуки. Да? Это взаимодействие с миром активное. Поэтому обе эти стороны нужны. Я понимаю, да, бывают исключения, но вот в общем, в целом, папин тестостерон, он вот как раз про то, чтобы активно включаться, активно взаимодействовать с миром и не бояться этого мира. Что очень важно для ребенка, когда он мир осваивает. Да, если игры с мамой – это сидеть на полу, там, собирать конструктор, какую-нибудь там пирамидку, играть с мишкой, да, то игры с папой – это летать под потолком, это вертолет, это там да, какие-то да, да. Да, такие вещи. И это тоже очень важно. Это доверие, формирует доверие к миру. Вот поэтому без папы никак.
Вы сказали, что дети считывают, да, вот как реагировать на этот мир у мамы угу, и у папы.
Да.
При этом я у кого-то читала тоже, что мама обычно в таком классическом хорошем понимании это какое-то более мягкое такое начало, а папа это может быть такое более угу. сильное, взрывчатое какое-то даже где-то вот.
Угу.
И как вот ребенку разобраться, как реагировать, если тут две противоположные?
Ну, как правило, все-таки, да, мама, папа реагируют адекватно. Давайте мы сейчас берем ну, нормальных, психически здоровых родителей.
Нет, хорошо, они адекватно это... реагируют, но
да.
кто-то более бурно, кто-то более спокойно.
Тут важно-то не это. Важно само отношение к каким-либо ситуациям. Ну, условно, бежал ребенок, упал. Да, что с этим делать? Встал, отряхнулся, пошел, мама спокойно, да, папа может быть спокоен точно так же. Встали, отряхнули ребенка, пошли дальше, нет повода для нытья. Вариант, когда мама бежит в истерике, ребенок упал, да, и вот эта истерика заражает ребенка, вот она ему показывает, а как реагировать на ситуацию. И вот тут важно, чтобы у мамы и папы были, ну, какие-то общие принципы, по крайней мере, по глобальным воспитательным вопросам.
Вот
по разбитым коленкам, ладно, пускай мама кудахчет, да, а папа скажет, да ладно, ты что, отряхнулся и пошел, и тут уже у ребенка будет такой определенный выбор. Вот. И я практически уверена, что он папин вариант выберет, он спокойнее.
Ну да.
Вот. Эмоционально для ребенка более комфортен. Вот. С разбитыми коленками могут реагировать по-разному, а вот важно, чтобы родители в принципиальных ценностных моментах воспитательных, да, реагировали одинаково. Вот это одобряем, это нет. Что такое хорошо и что такое плохо?
Очень мало пар, которые, вот, начиная семейную жизнь, садятся и обсуждают, как мы будем воспитывать детей. Это может быть совсем, не знаю, взрослые пары или какие-то чрезмерно осознанные, я не знаю. Но так-то это очень мало кто делает. Достаточно ли того, что выбор супруга был просто достаточно правильный, так сказать? Ты выбрал себе партнера, который также в ценностном понимании мыслит, как и ты. Этого достаточно или нет?
Ну, дай бог, когда оно так. Зачастую ведь у нас выбор партнера оказывается, ну, какой-то случайный.
Ну,
да,
это
и так далее.
История, да.
Если вы сходитесь в ценностях,
да,
то тогда, ну, в принципе, достаточно. Я вообще, честно говоря, не очень себе представляю действительно вот эту ситуацию, когда пары сели там, обсудили, как мы будем воспитывать ребенка.
А да вы знаете, у меня была такая история, я не могу не поделиться с вами и со слушателями. Я когда родила своего первого сына, я родила его достаточно рано, в 19 лет, и где-то, может быть, через полгода в одной социальной сети мне попалась страничка, значит, девочки, когда в далеком там каком-то году, когда нам было лет по 10, по 11, мы были в одном лагере, очень хорошо дружили. И я смотрю, она, значит, в парке рядом с моим домом с колясочкой. Думаю, как здорово, как, значит, классно, можно ей написать, вместе будем гулять. Вот. Значит, написала, и она мне отвечает практически следующим вопросом. А вы вот почему ребенка родили? Я говорю, ну, не знаю, вот родили, захотели, родили. Она говорит, а поженились почему? Я говорю, ну, полюбили и поженились. Она говорит, мы вот с мужем сразу решили, что мы женимся, чтобы рожать детей. Потому что очень важно, и перед тем, как я даже была беременна, мы, значит, прочитали несколько книг, обсудили, с какими авторами мы согласны, и мы, значит, вот вместе, потому что мы хотим рожать детей и воспитывать их в правильной системе ценностей. Так, на секундочку, она примерно моя ровесница, там, плюс-минус год. Я такая думаю, ничего себе, да, вот это вот подход. Называется «почувствую себя отвратительной мамашей», безответственной.
Нет, бывает такое. Хорошо, если они оба так сошлись, но у нас большая часть пар, да, не то, что там обсудить воспитательные какие-то моменты, ценности и так далее. Большинство пар у нас даже не доходит до просто анализы, там, на, не знаю, простите, инфекции сдать до того, как встречаться, там, ну, в смысле, когда уже поженились, беременности и так далее, до беременности здоровье свое проверить не готовы. Да? Не то, что там какие-то прям высокие вещи обсуждать. Вот. Так вот, я считаю, что, ну, чаще всего это как происходит? Сталкиваемся с конкретной воспитательной ситуацией. Да? И вот тут уже родители обсуждают, да, а как мы себя поведем. Ведь смотрите, за каждым из родителей стоят мама и папа. И идеальная ситуация, вот совершенно безболезненная для всей семьи, это когда мама и папа, и у мужа, и у жены, ну, они похожи. Когда они прям вот легко находят общий язык, когда у них общий там уровень, не знаю, образования, интеллекта, юмора.
Вот семейные ценности примерно одинаковые.
Да, и семейные ценности примерно одинаковые. Вот. И тогда, да, друг друга принимают в семью, и действительно тогда, знаете, такой показатель есть, естественно, возникает, когда называют там не невесткой, а дочкой, да, вот это вот, ну, переходят просто вот, человека приняли в семью, вот, это не зять, это сыночек, вот. Вот, притянули. Ценности одинаковые, тогда у родителей и воспитательных каких-то конфликтов не возникает. Их воспитывали одинаково. В этом есть, вот, знаете, дореволюционное, да, доисторическое, когда родители по сговору, да, женили детей, это давало, ну, определенную гарантию, что они будут из одного круга, одних ценностей, одних взглядов на жизнь. Ну, какие-то плюсы от этого были. Минусов, по-моему, было больше, конечно, но кому-то могло и повезти. Вот, то есть по глобальным воспитательным моментам надо обсуждать. По глобальным это по каким? По тому, как там реагировать на животных, на неприятных тебе людей, да?
Да, да,
да. Да, на там, как дружить, дать ли свою машинку в песочнице и забрать ли ее обратно. То есть вот то, что касается границ, то, что касается, ну, взаимодействия с миром.
А вот что происходит у ребенка внутри, да, если у родителей нет этого понимания? Я вот один раз была свидетельницей истории, что в поликлинике теперь ведь, когда нужно ставить прививку, ты подписываешь согласие или отказ, как родитель ребенка. И вот папа привел девочку, я уже не помню, то ли он выяснил, что мама ставила все прививки и молчала, потому что он против, то ли наоборот. Неважно, тут как бы суть в том, что у мамы и у папы были разные взгляды на прививки, и мама выбрала свою позицию и умолчала. А тут, значит, вот он пришел на прием и как-то от педиатра, да, это узнал. И вот он там разорался и все прочее. Я вот просто думаю о том, что если действительно вот в таких моментах, да, в какую школу водить, как обучать ребенка, действительно, насколько пользоваться какими-то медицинскими услугами, да, вот если вот настолько разное, то что внутри у ребенка?
И каким это последствием? Ой, внутри у ребенка кошмар. Потому что ребенок любит папу и маму одинаково, они для него одинаково важны. И вот в таком конфликте неминуемо родители начинают друг друга обвинять, в глазах ребенка друг друга как-то, ну, принижать, да, перетягивать ребенка на свою сторону. И там начинается каша и бардак. Ребенок либо выбирает сторону, либо не ему это болезненно, как можно сказать, что там мама не права, да, или папа не прав. Вот. То есть это действительно травма, это разрушает у ребенка картину мира. Последствия разные. Самое простое, самое частое, это ребенок устраняется из этого конфликта, да, либо подстраивается под него. То есть маме мы будем говорить одно, папе говорить другое, бабушке говорить третье. То есть то, что мы с вами некрасивым словом лицемерие, да, называем, оно воспитывается как раз вот этим несогласованным воспитанием, когда все члены семьи требуют от ребенка разного, и ребенок, чтобы, ну, как-то выжить вообще среди них всех, чтобы в конфликт это приспосабливается, да. И так дальше и будет по жизни приспосабливаться к разным людям. Не лучшая стратегия, да, может быть. Вот, хотя, ну.
А вот тут же тоже, наверное, другое приспособление. Я про то, что вот те лицемеры, которые в прямом смысле слова, это какая-то такая выгода, какой-то холодный расчет, а здесь это просто как образ жизни, чтобы не конфликтовать,
Чтобы выжить.
Да,
чтобы, да, просто чтобы выжить. Вопрос только в том, что у нас тогда уважение теряется к взрослым.
Да.
Вот мы же, родители, мы же требуем, чтобы ребенок нас уважал. Да? А на каком основании? Вот к нашему, допустим, вот недавнему разговору про материнский инстинкт, да, с ребенком надо выстраивать отношения точно так же, как мы выстраиваем отношения с любым другим человеком, да, разумным существом. Мы даже с собакой выстраиваем отношения,
конечно,
чтобы она нас там как-то признавала за хозяина. Да? А от ребенка требуем, чтобы он нас уважал по определению, при этом сами ничего для этого не делаем. Да? Мама с папой должны уважать друг друга, должны показывать, опять же, пример, как заботиться друг о друге, как проявлять внимание, там, чуткость и так далее. Да? Тогда ребенок будет уважать и других, и родителей. С ним тоже надо выстраивать отношения в любом возрасте.
Мы знаем, что фигура мамы и фигура папы являются таким прообразом, да, того спутника жизни, которого мы выберем. Вот какие черты мы, например, высматриваем, да, и как-то они к нам прилепляются, у наших родителей, по которым мы потом выбираем
немножко
спутника
не так
жизни. А как?
Немножко не так. Черты мы не высматриваем. Более того, бывает, когда не очень повезло, да, с семейной историей, бывает, что ребенок вырастает и, наоборот, противоположность ищет, а потом находит, ну, вот абсолютно такого же, там, как какой-нибудь там папа-алкоголик. Да? Дело в том, что это люди, с которыми мы учимся взаимодействовать. Если говорить о противоположном поле, то вот папа – это для девочки такой тренажер, да, как вообще взаимодействовать с мужчинами. Вот как он себя ведет по отношению к девочке, такие отношения она и выстраивает. С мамой, с мальчиком то же самое, да. То есть вот как мама себя ведет с сыном, да, насколько она проявляет там заботу, внимание, уважение, вот именно в эти отношения он и умеет. И выбираем мы это дело бессознательно просто потому, что нам комфортно с таким человеком.
Угу. То есть, если мама была, например, такой авторитарной, деспотичной, то, скорее всего, парень выберет себе женщину, которая будет глава семьи, грубо говоря, потому что просто вот ему так комфортно находиться вот в таких взаимоотношениях.
Дело даже, смотрите, тут вот, когда если мы говорим про авторитарную и деспотичную маму, то тут скорее другая история случается. Мальчику, который уже не мальчик, а уже подрос, сильно подрос, да, в мужчину, дяденька, ему все-таки хочется, чтобы мама его признавала. Да, чтобы мама признала его взрослым, перестала вытирать сопельки и командовать, что делать. И подсознательно выбирает вот такую же женщину, чтобы доиграть вот эту историю, чтобы получить признание, это как уже самостоятельная единица. Вот. Там чуть-чуть сложнее путь получается, но, как правило, опять женщина будет такая же.
А есть ли шанс у такого мальчика, да, с такой мамой, ну вот стать таким альфа-самцом, таким, не знаю, горой для своей жены и детей или нет?
Так, даже не знаю, тут очень много факторов сходится. Вопрос, да, какой был еще другой жизненный опыт. Да? Мамы, да, бывают такие мамы, которые прям подавляют сильно-сильно. Вот, но бывает, что и мальчик и в маму пойдет, и тоже такой деспот и тиран. И альфа-самец непредсказуемо, непредсказуемо.
Угу. Да, вот это вот самое сложное всегда в жизни, что ничего непредсказуемое. Никто никаких гарантий тебе не даст.
Хочется нам, психологам, да, всю жизнь хочется как-то типировать, сказать, что вот так это точно будет вот такой результат. Но можно говорить, что вот при такой ситуации почти всегда будет... вот такой результат. 100% не надо никогда говорить. Все-таки люди – существа достаточно непредсказуемые.
А вот еще такая история. Угу. Про девочку теперь, например. Ну, конечно, история про папу-алкоголика печальная. А возьмем такую. Папа такой жесткий, ну, такой классический папа. Каким, может быть, он должен быть? В том плане, что стена, защита семьи. Может быть, менее эмоциональный, да, но как бы надежный такой. Но девочке не хватало вот какой-то эмоциональности, да, она находит парня, который такой эмоциональный, нежный, внимательный, и вот она радуется, и по сути это противоположность папы, потому что он, кроме таких черт, абсолютно такой жесткостью и вот этой вот стеной-то не является. Да, и вот она какое-то время с ним находится, но вот они не могут быть вместе, ну, не знаю, по каким причинам, а потом она находит вот копию папы. Это почему? Так просто опять обстоятельства сложились? Или у нее вот так вот заложено, что она с другим не может?
Она научилась взаимодействовать вот с таким мужчиной. Тот, кто не выглядит как папа, да, вот так не ведет себя,
но
как папа.
Но она же сначала-то выбрала специально, чтобы не такой холодный, как папа, грубо говоря.
Есть отдельная длинная, любимая психологами история про сценарий и контрсценарий. Да, да. Да? Так вот, отношения по контрсценарию, то есть так, как я хотела бы, чтобы у меня было в жизни, они достаточно сложные. Это не значит невозможные. Да? В них нужно учиться жить. Отношения по контрсценарию очень часто скучные кажутся.
Да, конечно.
Да. Они не такие яркие, как отношения вот...
И ты еще не чувствуешь, мне кажется, себя как рыба в воде.
И не чувствуешь себя как рыба в воде. Ты все время должна какой-то контроль. Да. Да. Вот. Это не значит, что они невозможны, но здесь, как правило, все-таки помощь психолога нужна.
Угу. Вот. И прямо работа, работа, и прямо над работа, собой, работа. И над отношениями.
А вот историю, то, что вы рассказывали с авторитарным папой, у меня тоже есть такая история. Папа военный и 3 дочки у него. Дочек держали вот в ежовых рукавицах, все прям, все 3 пошли в отрыв в подростковом возрасте, значит, там и автостопы всякие разные, неформальные тусовки, что имеем сейчас, да, когда нам уже тут всем около 40+. 3 дамы, которые в ежовых рукавицах держат своих мужей. Девчонки – копия папы просто, да. То есть они не себе мужей выбрали по папе.
На самом деле в подростковом возрасте, чтобы от такого папы уйти в отрыв и в автостоп, это уже надо иметь очень жесткую.
Да, и сейчас это три вот таких вот генеральши практически, да. Так что, я говорю, человек непредсказуем. Важно, что вот, может быть, да, в завершение такой момент. На нас очень сильно влияют мама-папа. Все психологи это любят, все психотерапевты это любят. На этом строится огромное количество всяких разных терапий. И, к сожалению, очень часто человек, приняв для себя, вот у меня мама была такая, поэтому я такой, ничего больше над этим, над собой не делает. А нам как раз очень важно понять, что да, мама с папой нам дали много, да, заложили какие-то сценарии, но свобода выбора стала за нами. Мы всегда можем над этим работать, можем жить свою счастливую жизнь и не валить все на маму и папу.
Большое спасибо. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была психолог приюта для женщин в трудной жизненной ситуации «Нечаянная радость» Татьяна Ходжаева. До новых встреч.
До свидания.